Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде. Если смотрите живьем, это хорошо, если посмотрите потом в записи, тоже неплохо. Не забудьте написать нам какой-нибудь комментарий по ходу эфира, можете задать даже какой-нибудь вопрос. Буду поглядывать, что-нибудь интересное найду, обязательно прочитаю. Поставьте нам обязательно какой-нибудь лайк, если не подписались, подпишитесь. Чем больше всякой активности происходит, тем шире YouTube распространяет это видео. Мы всегда как-то за это ратуем, переживаем, надеемся, потому что у нас люди в гостях исключительно интересные. Вот обидно будет, если увидят это меньше, чем могло бы посмотреть. Вот так что вот я вам всю техническую информацию сообщил, но, соответственно, представляю нашего гостя, хотя вы и сами видите, что это Демьян Кудрявцев, поэт. Демьян, я вас приветствую, у нас в особом мнении.
Здравствуйте, Антон.
Ну что, вопрос очевидный и напрашивающийся. Я не мог вам его не задать. Вы третью серию фильма «Марии Певчих» посмотрели?
Хочется сказать нет, чтобы мы могли это не обсуждать.
Нет, так у нас...
Привычка говорить обезоруживающую правду. Ну да, пролистал. То есть просмотрел в паре мест, где кадры были особенно знакомые из других фильмов. Немножко промотал.
Ну да, то есть, в общем, я более-менее представляю вашу точку зрения, потому что вы уже имели возможность высказаться. Но уж простите, что я буду мучить вас этими вопросами, но куда деваться, но постараюсь все-таки уйти от этого.
Да нет, вы будете мучить наших слушателей моими ответами.
Ну ничего, ну не пусть, слушайте, пока продолжали есть кактус, тем не менее, люди, так что ничего. Слушателям, зрителям не впервой помучаются. Они народ такой привычный уже, кактусом исколотый, все у них хорошо, так что за них вот не переживайте. Вот уже вот вам тут всякие знаки, внимание, лайк ставит, все хорошо. Слушайте, вы все-таки человек, имевший на определенном этапе своей жизни профессиональный отношение, и в том числе вместе с Борисом Абрамовичем Березовским вы работали, поэтому вот это вот все кино, оно отчасти все-таки немножко и про вас, и про тех людей, которых вы знали там не по Википедии, как многие, и не из фильмов в Ютубе, а вы знали их лично. И у вас, конечно, свои все равно более живые впечатления, чем у подавляющего большинства присутствующих. Вот если попробовать сказать, условно говоря, с этим сериалом трехсерийным, я так понял, что на третьей серии все-таки уже закончилось это производство, вот глобально, что с этим сериалом не так, а что с ним так? Потому что не бывает же, что работа 100% удачная и 100% неудачная. В ней всегда есть за что похвалить, потому что ну, там сделано все равно более-менее так зрелищно, качественно, тем более, что вот с такой стороны к этой проблеме так масштабно до сих пор не подходили. То есть вот комом, не комом, но, блин, испекли. Вот если попробовать похвалить эту работу и поругать ее вот за что-то, вот давайте попробуем, давайте начнем.
Вот смотрите, мне действительно, правда, вот не хочется отвечать на ваш вопрос, но хотя бы я за это объясню, почему. Вот все, что вы сказали, зрелищно там и всякое такое, это к специалисту. Я не специалист по производству документальных фильмов, да и зритель я тоже не очень профессиональный или, скажем, насмотренный. Поэтому мне, честно говоря, хвалить эту историю не за что. Можно сказать, что хорошо, как бы, когда больные для общества какие-то моменты или там темы обсуждаются. И это хорошо. Как бы хорошо, что этот фильм стал поводом для обсуждения. Но я-то как раз считаю, что это его ключевой недостаток. Потому что есть гораздо более важные, гораздо более значимые сегодня для обсуждения и действия политические факторы, обстоятельства и темы, которые не связаны, с моей точки зрения, и фильм не доказал, что они связаны, с предметом его обсуждения. Таким образом, если сравнить медиаработу с работой врача, да, например, ну почему бы нет, можно с разной работой сравнить, ну давайте вот сравним врачом. Мне предлагают как бы лечить застарелую грыжу путем обсуждения или нарыв путем вскрытия, в то время как вообще-то пациент умирает от пулевого ранения в голову. И мне кажется, что это подход дерьмовый, лицемерный и преследующий совершенно другие цели. Мне бы не хотелось обсуждать, какие, мне бы не хотелось обсуждать чистый скальпель для вскрытия этого нарыва или грязный, так сказать, какая на самом деле история этого нарыва и обстоятельства, а также квалификацию врача. Мне не нравится сама идея такой терапии или такой хирургии. Сегодня я уверен, что для этого настанет более подходящий момент. А когда для этого настанет более подходящий момент, для этого найдется и более квалифицированный врач, который сейчас, если и существует, просто мы его не вычленяем или сейчас не хочется ни на кого показывать пальцем, он занят какой-то более важной вещью, как, например, помощью политическим заключенным, как, например, антивоенной деятельностью по отношению к российской агрессии на Украине и так далее. Есть много сегодня вещей, которые, может, и берут свое начало в 30-летней давности истории, которую нам пытаются рассказать авторы фильма, но они, во-первых, не убедили меня в этом, и с моей точки зрения в последовательности не означает вследствие, если понятно, что я говорю.
Да, да? Абсолютно понятно.
Как бы, во-первых. А во-вторых, в каком-то смысле вот вы из-за чего-то с вами что-то произошло, но сейчас с вами уже другие обстоятельства. И эти обстоятельства требуют другого подхода. И в частности, иногда, знаете, как вы человек моего возраста, и помните, учили нас в детстве законам диалектики, есть отрицание и отрицание. Иногда необходимо для того, чтобы спасти человека от огнестрельного ранения, как бы отвлечься от его нарыва, да, пусть поболит. Вот как бы отказаться от чего-то для чего-то другого. И это мне кажется политически значительно более важным. Хотя я не политик, и как бы я бы сказал, мне это граждански кажется более важным, но я даже и не гражданин, поэтому, в общем, я не понимаю, какое мое может быть мнение, как бы заинтересованного наблюдателя. Что же касается взгляда на эту эпоху, изложенного в фильме, как раз он может быть таким. Это ж не журналистика, но как бы кто я, душитель свободы слова, чтобы учить новое поколение журналистики? Как бы может быть и так. Я-то вообще считаю, что мнение может быть любое. Я-то считаю, что заслуга 90-х годов как раз в том, что писать можно кому угодно и что угодно. Это не наказуемо, это не диктуемо. Так, по крайней мере, было в те самые 90-е годы, о которых можно говорить многое, но как бы свобода самовыражения была, и она во мне в этом смысле осталась. Да? Я считаю, что вот видят авторы фильма логику этих событий так, ну, видят. Стоит ли это сегодня изложение этого видения, таких трудозатрат нашего с вами времени, в то время как дом горит? Нет, давайте обсуждать, кто за ужином свечку опрокинул. Это, мне кажется, значительно больший, содержательный, я бы сказал, такой экзистенциальный претензии к этому фильму, этому действию, и нам с вами, которые сейчас тратят на это свое и зрители время.
У нас вообще такая своеобразная ситуация, что, и это касается вообще даже не вот этой вот всей истории с фильмом, он прошел, через какое-то время он забудется, как вообще довольно быстро забывается все. Но вот это наше движение спиной вперед, ведь мы же не можем его отрицать, мы все время идем спиной вперед.
Нет, можем, не мы.
Нас как-то увлекают в этот...
Против этого я и протестую.
Нас все равно как-то вовлекают в это движение. Почему так это еще подхватилось все? Потому что я-то, честно говоря, с вами согласен абсолютно. Вот на 90 там, с чем-то процентов. В том смысле, что я за предыдущие лет 20 настолько устал от того, что мне Владимир Путин рассказывал, что все беды от 90-х. И у меня возникал всегда вопрос, я говорю, сколько же нужно времени, чтобы вот эти вот ужасы 90-х хоть как-то загладить и уже перейти к, ну, к настоящему.
Вот на это как раз у меня есть ответ.
Давайте, прекрасно.
Вы учились в школе в 70-е?
Ну, в 79-м пошел, в 89-м закончил.
Понятно. Значит, вплоть до 86-го года успехи российской советской промышленности сравнивались с 1913
годом. Да, да.
Вот. Это соответственно, я дал ответ на ваш вопрос. 70, соответственно, 3 года, то есть приблизительно длина человеческой жизни. Это, кстати, приблизительный срок жизни сейчас текущий Владимира Путина, да, как бы ему там 71. Это и есть то время, за которое российский человек как бы осваивает простую истину. Я родился 73 года назад, и от этого все произошло. Как бы, и все это время он идет спиной вперед. Но на самом деле спиной вперед он не идет, он просто никуда не идет. И поэтому создатели этого фильма как бы продолжатели этой прекрасной культурной традиции. А я пытаюсь с ней по мере сил бороться. Получается, у меня это плохо и в моей профессиональной деятельности, и, я бы сказал, в публицистической. Видимо, представляю здесь меньшинство.
Но вот все-таки продвижение спиной вперед, и вот про эти 73 года, значит, ну, честно говоря, не порадовали меня совершенно, потому что я-то думал, что 24, почти 25 лет разговоров про 90 – это много, а выясняется, что еще где-то лет 50 к этому надо прибавить, и тогда вот мы, наконец, переварим уже такие уже старые, седые, столетние люди, скажут, помните дефолт 98-го, как там был рубль по 6, а стал по 18, и вот как же вот тогда жизнь изменилась. Ты рассказать обязательно анекдот про какого-то товарища.
Да, серьезно который... могу вам объяснить, где, что все, что сейчас происходит, это причина этого лежит в связи инвест. Вот, просто я
да,
не могу...
Да, конкурс связи инвест. Вот mm-hmm. это мы помним, еще эти фальшивые чеченские авизы, вот еще вот. Такая вот вещь. Вот.
19-я партконференция. На самом деле, это очень интересная игра, которая я играл в нее с всякими прекрасными представителями московской интеллигенции, когда каждое следующее событие пытается найти корень в предыдущем. И там очень много есть мелких дробных вещей во время февральской революции, но есть и крупные куски. И, в общем, грубо говоря, очень модно было в 70-е, в конце там вот это поколение Эдельмана старшего и так далее. Вот в те годы очень модно было все возводить к татарскому игу. Ну вот я до Ивана Грозного умею доходить, что вся проблема в шизофрении Ивана Грозного.
И, в общем, как оттуда пошло, с опричников.
Так мы не можем остановиться.
Как ударил своего сына вот этой по башке.
Абсолютно.
Кайлом. И вот с тех пор мы, в общем...
Ходим ударенные с
тех раз, пор. Раз схлебываем, да, как вышли из часть вышла из гоголевской шинели на промежуточной станции где-то, а вот а те вот еще мучаются с ударом.
Давайте,
по голове.
Давайте, Антон, поживем сегодняшним днем немножко, да. Давайте как-то мы не будем с вами этим заниматься. Более того, в каком-то смысле большая политическая ошибка, что у Владимира Путина, что авторов этого фильма, состоит в том, что на самом деле они не понимают другого. Что это контрпродуктивно. Не потому, что это там не создает оппозиционную коалицию, не потому, что это разрушает, не потому, что ничего. Потому что это бла-бла-бла. Потому что люди, которые выросли после этих 90-х, вообще не понимают, о чем речь. У них нет никакого чувства про это. Кажется, что им как раз сейчас объяснят, о чем речь. И вот это для них адресован фильм. Не для нас же с вами, мы же все знаем, да?
Ну да, ну
это что? Для них адресован. Но им же и все равно. Тем из них, у кого нет исторического настроя, они ничего про это не чувствуют. Понимаете?
Это, кстати, они это, в общем, естественно,
потому
этого.
Что... И это пустая адресация, это политический провал, это звонок в никуда. Это так вот ударяешь по стене, а там провал, понимаете? Аудитории глубоко плевать, что на самом деле произошло в 90-е, как корень сегодняшних проблем. Они бы хотели... чтобы им объяснили, как им с сегодняшними проблемами вот сейчас, куда бежать и что делать. И это ответ который в разные годы, думая разное, и относясь, кстати, по-разному к 90-м годам и разным акторам этих 90-х лет, всегда давал Алексей Навальный. Он всегда говорил, что нужно сделать сейчас. С этим можно было не соглашаться, можно было спорить, можно было не делать. Но он это понимал. И поэтому он был большой русский политик.
Ну, он в этом смысле с этой стороны даже единственный, пожалуй.
Да.
Потому что у него, может быть, был образ недалекого будущего, но не какого-то. То есть была идея прекрасной России будущего, которая где-то
это
там...
Это как раз народ, который накормили обещаниями коммунистического завтра или при Хрущеве коммунистического там, сегодняшнего вечера, да, или послезавтра раньше, а при Хрущеве уже завтра и так далее. Его не интересует прекрасная или непрекрасная Россия будущего или не будущего. Его интересует, сейчас-то что делать? Вот сейчас плохо, вот сейчас оскорбляют, сейчас обижают, сейчас унижают, сейчас отбирают деньги, сейчас посылают на фронт. Я что с этим могу сделать? И я один с этим могу сделать? Или мы кто по отношению к этому? И это то, в чем как бы помогал обществу Алексея Навального. Просто самим постановкой этого вопроса, что вот сейчас что? Вот сейчас будем так-то умная машина для голосования. Я был против, ну, неважно, или там возражал. Но это было действие, которое можно было сейчас сделать. И люди имели политика, которого они спрашивали, что делать? А теперь они такого политика не имеют. И на смену ему в его же... как бы клане, не знаю, как правильно сказать, в его же партии, в его же когорте, приходят люди, которые говорят, ну как, известно, что делать? Ельцина давайте выкопаем и отпинаем. Чтобы больше никогда. Чтоб Чубайс больше никогда не сделал это с нашей страной. Вот там 70-летний Чубайс в Израиле. Спит и думает, как бы еще раз это сделать с нашей страной. Но мы не допустим. Это то, чего мы сейчас не допустим. Это самое важное из того, чего мы сейчас будем не допускать.
Ну, тут еще, не знаю, насколько вы со мной согласитесь, есть ощущение, у нас все обнуляется. У нас вот президент в какой-то момент обнулил и прекрасно как-то вот пошел первый раз на шестой срок или на пятый, я уже не могу сосчитать. Вот, и тут есть такой какой-то элемент тоже обнуления, что вот до нас жизни не было, мы сейчас там подведем черту, вот все до этого было не очень хорошо или совсем плохо, а вот мы сейчас вот с нуля начнем, вот давайте знакомиться, добрый вечер, добрый день.
Это свойство каждого политического, и я не побоюсь этого слова, поэтического поколения, надо какого-нибудь Пушкина сбросить с корабля современности, и как бы это нормально. Это как раз нормально, надо просто, мне кажется, находить для этого какой-то подходящий момент. Кроме того, не извергать нужно авторитеты, никто из героев этого фильма авторитетом для зрителей этого фильма, это важно, не является. Поэтому, с моей точки зрения, этот выстрел холостой, и мне очень жалко, что он холостой, потому что, несмотря на то, что это как бы выстрел в меня, я не против, если бы у него был какой-то объединяющий, полезный, антивоенный, режимоизменяющий эффект. А у него нет.
Ну вот вы сказали объединяющих, вообще про объединение там, всех здоровых сил общества, там, про объединение демократов, либералов, оппозиционеров и так далее, я слышу ну, вот примерно столько, сколько сознательно живу. Ну, то есть когда при уже таком позднем Горбачеве, вот эта преснопамятная 19-я партконференция, когда стало понятно, что что-то уже можно говорить, и уже кроме блока коммунистов и беспартийных появились еще какие-то варианты жизни политической. и стали образовываться какие-то вот всякие там партии, фракции, квази, какие-то объединения и так далее, сразу же стали говорить, что демократам бы объединиться, и вот сначала агрессивно послушное большинство коммунистов, там, красных директоров скинуть и так далее, и так далее, и так далее. И потом все время сетовали, что этого объединения не происходит, что вот они устраивают срач между собой по любому поводу. Сейчас-то прямо уж ну, столько дров накидали уже в этот камин, что просто уже вообще, да, уж все со всеми уже на ножах и прочих там острых предметов. А может быть, в этом как раз нет ничего страшного, что все со всеми разругались? Может быть, это как раз свойство либерализма? Может, когда все согласились и объединились, может, это и есть КПСС? Когда все как-то вот... Вот давайте мы будем все там условно за Навального, вот будь он там был, вот был Алексей Анатольевич, пока он был жив, вот давайте мы будем все за Навального. Вы там все, конечно, разные, но давайте мы вот уже выберем его лидером и будем вот за ним. Или сейчас остался более-менее авторитетный вот в какой-то степени человек Ходорковский, говорит, слушай, ну давайте мы вот эти разногласия оставим, давайте мы за Ходорковского будем, ну потом как-нибудь договоримся о чем-то, вот сейчас будем все вместе. И не получается. Может, это и нормально? Что не получается. Потому что все разные, у всех разные точки зрения, они их высказывают, они спорят. Слава богу, друг друга не убивают за это, а только называют нехорошими словами уже обильно. Может, это нормально как раз? Это в Единой России все едины? Вот даже если могут думать о чем-то другом где-то там на кухне. Может, и ничего страшного не происходит?
Мешался какой-то звонок. Я...
Но вы успели вопрос мой услышать? Или...
Там никакого вопроса. Вы сначала приписали мне то, что я не говорил.
Нет, потом... это я не вам приписал, а...
Потом как... задать вопрос, нормально ли это? Да, нормально. Я не призывал объединяться демократов. И вообще никого не призывал объединяться. Я просто говорю, что если бы я увидел в этом фильме какой-то объединяющий ветвь, не демократов, кого угодно, с кем угодно, вообще адресация формирования этим какой-то аудитории, которая способна что-то совершить сегодня важное политически, то отлично. Я не призываю никого ни с кем объединяться. Во-первых, кто я такой, чтобы это делать? У меня нет для этого как бы платформы, и мне, ну, как сказать, я готов к чему-нибудь, наоборот, примкнуть. Я в этом смысле, не, у меня нет собственной амбиции никакой. Но я не считаю вообще, что надо объединяться под кем-то, за кого-то и так далее. Мне кажется, что надо... объединяться, и это не требует на самом деле никакого объединения. Против чего-то, даже не против кого-то. Вот против чего-то, вот на улице грязь. Не надо объединяться, чтобы ее убрать. Каждый вышел, что-то убрал. А вот нам не нравится вот это. Да, как бы от того, что мы объединимся сегодня, не становится понятно, как это победить. А в то же время люди, которые победили советскую власть, если вы помните, в 89-м или там в каких-то годах, тоже никак не объединялись. Они просто все были против советской власти. А среди них были правые, левые, коричневые, какие угодно. А больше всего среди них было голодных, злых, уставших, воодушевленных и так далее. Но ни во что они не объединялись. Как только они стали объединиться, и получилось 15 партий у них, потому что они сразу стали выяснять что-то про себя. Не стоит так вопрос, понимаете? Как бы вопрос стоит очень просто. Есть горе, есть беда, есть убийство. Оно сегодня представлено. Вот как бы России, российской власти. Так случилось. Каждый должен что-то с этим поделать на каком-то своем участке. Был бы жив Алексей Навальный, поумнее меня политически, сказал бы, какой участок побольше. Ну, как бы, как говорил Солженицын, да, в этот момент про советскую власть, да, давайте не помогать, это тоже важно. Вот. Про не помогать есть много разных методов. Я вот много раз пытался как-то обхитрить и как-то там развести. Обычно это не получается, теперь я понимаю, да? И так далее. Есть много разных персональных стратегий, направленных на то, чтобы Россия перестала быть вот Мордором, которым она сегодня является для окружающих стран, для свободы своих собственных сограждан. Не только либералов. И что, в тюрьму сажают только либералов, что ли? Вон Гиркин сидит. Враги мои пусть его защищают, но пусть хоть кто-нибудь его защищает, как бы, да, или там коммунистов, нацболов, кого угодно. Власти так или иначе, сейчас я же не пламенный трибун, не революционер, но есть терминологические истории. У власти некоторая тирания, несменяемая, опирающаяся на силовые решения вопроса, как бы узкая группа. Вот, да, это... Как бы вот нельзя иначе это никак определить. Вот это проблема. Все остальное, мне кажется, не проблема. Объединяются либералы, объединяются, вот, кстати, его Березовского упомянули, да и Навального тоже, у него была такая идея в какой-то момент. Объединяются ли либералы между собой или объединяются ли либералы с нелибералами? Помните, так сказать, вот...
Да, можно ли выходить с лимоновцами на один марш, можно ли выходить с этими на один марш?
1 декабря, да, можно ли ходить на русский марш? Так. Все это, мне кажется, ерунду. Все это, мне кажется, тактической пургой. Как бы каждый пусть делает что угодно. Пусть кто-нибудь, каждый делает, чего может. Вот что я бы сказал. И попытка всех сделать революционерами и вояками не работает. Попытка всех заставить ходить одним строем не работает. Но идея, как бы, что давайте ничего не делать и вообще давайте покопаемся. Был такой смешной спектакль. «День радио» он назывался.
Естественно.
Там вот Миша Козырев произносил такую фразу, а тут ему фильм не понравился, а ему говорят, ты не имеешь права критиковать фильм, ты бенефициар 90-х. Это вообще новая для либералов идея, что кто-то может критиковать, а кто-то не может. Это прямо в 90-е мы не знали такого. Но так вот, Миша Козырев в этом фильме играет Мишу Козырева, главного редактора некой радиостанции, но не вашей. И там пропадает ядерный ракетоносец. Я поясняю для молодых зрителей, которые не знают, что такое 90-е годы и не знают, что такое спектакль «День радио». Пропадает ядерный ракетоносец, его никто не может найти, там, и так далее. Главный редактор радиостанции, который его ищет, вдруг говорит, пуговица, джинсовая пуговица у меня потерялась, оторвалась, давайте все срочно найдем. И вся радиостанция начинает ползать по полу. Ну, я думаю, Миша, что случилось? Почему? Что мы делаем? Он говорит, у нас же ракетоносец. Он говорит, ну, ракетоносец мы найти же не можем, давайте найдем пуговицу. Вот это приблизительно то, чем мы с вами занимаемся все. И то, чем... Но мы-то кто? У нас нет же другой возможности. А у ФБК есть имя Алексея Навального и 7 миллионов зрителей на Ютубе. Могли бы искать не только пуговицу, так мне кажется. С другой стороны, получать их я тоже не буду.
А нет у вас ощущений, что общество, ну так глобально, да, вообще разбилось на такие колбы? Ну, то есть капсулы, колбы, я не знаю, как такие там, какие-то сегменты, можно разные подобрать эпитеты. Это как раз к разговору о том, на какие аудитории что рассчитано, что в принципе никто никого не слушает, слушают только своих. И это даже не про фильм ФБК уже, чтобы нам там тоже не зацикливаться на этом. Ну вот, условно говоря, люди, которые смотрят Соловьева, они же не вот они узнают, что вышло какое-то на каком-то либеральном, оппозиционном каком-то канале какое-то кино. Они же не будут его смотреть. Потому что говорят, ну а что я буду смотреть? Все
с ним... Есть пикейные жилеты, которые сделают и то, и другое. Или будут...
Ну это деле... уже такие...
Я согласен с вами. Общество это называется атомизировано очень сильно. Не только российское, любое. Так сказать... Про трамповское, антитрамповское движение это очень активно показывает. Да? Общество атомизировано, сигнала стало больше, каждый находит свою какую-то лазейку, и в этой лазейке закупливается, как теперь принято говорить, в некотором бабле. А на самом деле, просто коммуникации стало больше, но вообще классическая теория коммуникации говорит нам, что так было всегда, мы просто плохо про это знаем, у нас осталось мало свидетельств. Да? А монахи в XVI веке тоже там что-то между собой в основном выясняли и знали, им казалось, что на этом весь мир как бы сосредоточен. А значит, при дворе была какая-то своя история, и на ней... Но когда происходило что-то, выходящее за рамки бабла, нашествие, чума, потоп, эти баблы разрушались, и люди начинали как-то, никак не объединяясь, действовать естественным объединенным образом. Это очень важно. Не объединяясь, вот как бы начинает что-то гореть, и ты хватаешь что-то, там, не знаю, ведро, куда ты его передаешь, и там неизвестный тебе человек уже встал и его дальше передает, потому что иначе его дом загорится. И вот так это происходит. Я видел деревенские пожары, да, как бы это так устроено, понимаете? И общество устроено так же. Все эти баблы – это свидетельство какого-то мирного времени. И то, что они продолжают существовать в российском обществе, говорит о том, что вот это и есть самое ужасное, что никто, просто не никто, что очень мало кто понимает, что дом горит. И, собственно говоря, ФБК, не только ФБК, любой человек, у которого есть миллионная аудитория, должен объяснять сначала вот это. Он должен кричать «пожар», он должен кричать «волки», неважно, верят ему или нет, просто не обманывая, потому что на самом деле волки, на самом деле пожар. И как только люди это услышат и поверят, и они это всегда сделают, когда это коснется их жизни личной, хотелось бы не до каждого, чтобы это дошло, они начнут тушить, они начнут не разделять себя по цветам, они начнут как бы заливать водой огонь. И это не произойдет само, не произойдет сию секунду. Это связано и завязано очень сильно на то, как бы, насколько жарко каждому из них станет, как стало в 80-м каком-то году на нашей с вами памяти уже. Вот. Но для того, чтобы им... Есть два важных фактора. Для того, чтобы нужно, чтобы стало жарко, чтобы они пошли, и нужно, чтобы они смогли назвать это своим языком. Да, не сидели, как неандертальцы, ой, что-то, не знаю, ой, непонятное. Да? А, о, пожар, огонь, тушится водой. И вот это, то есть артикуляция проблемы, да, как бы человеку нужно проблему почувствовать, и еще нужно сартикулировать. И артикуляция проблемы, указание на нее, указание на методы ее решения, на методы ее как бы эффективного решения. Это политическая ответственность людей, которые берутся политикой заниматься. И эту политическую ответственность они несут с разным качеством сегодня. И некоторые делают это гораздо достойнее и лучше, к сожалению, чем некоторые другие.
Ну, да, ощущение пожара, огня-то так, по моим, опять же, внутренним ощущениям, они у нас у всех внутренние. Как далековато, вот пока вот я не вижу, чтобы вокруг меня... Я безвылазно все эти два там с лишним года живу в Москве, хотя, понятно, что Москва – это не Россия, 500 раз я во всех эфирах подчеркиваю, потому что тут своя вообще своя жизнь. И даже в отдельных районах Москвы своя абсолютно жизнь, не такая, как... Даже как в остальной Москве, с этими там пресловутыми какими-то Патриками и так далее. Вот, но...
Именно это атомизированная жизнь. Сам факт ее атомизации показывает, что никто не чувствует, что пожар.
Никто не чувствует, абсолютно.
Пожар, я согласен с вами.
Вы пройдете по Москве, а ну, друзья, уехавшие, всякий раз, когда я разговариваю, спрашивают, ну что там в Москве, как, чувствуется что-нибудь? Я говорю, ничего здесь не чувствуется. Обычный город, который жил, как жил, вы не почувствуете здесь ни примет, ни войны, ни мира. Вы там не найдете тут особенно много милитаристов и много пацифистов.
Да, да, да.
Вы просто увидите Дон город в некотором смысле даже, ну, я говорю, это только вы увидите большое количество китайских автомобилей вместо большого количества немецких. Вот это, пожалуй, единственное, что вы поймете. Ну, скажешь, ну, китайские автомобили, они тоже теперь тоже научились их рисовать красиво. А стоят они настолько дорого, что все равно вы их не можете купить. Как раньше не могли купить Мерседесы, если у вас, конечно, нет для этого соответствующих доходов. И от чего человек будет хвататься за ведро и за кочергу, если действительно не горит? Вот если у меня-то такое ощущение, что прямо в дом конкретно к человеку не придут, с чем беда, вот, не постучится, не взломает, тогда и не поймут. Думают, ну от чего? Как моя хата с краю, это же наша прекрасная поговорка, которая всегда была, да. Хата с краю, это же значит с краю деревни. Горит на одном конце деревни, но у меня-то не горит, у меня хорошо. А у соседа сгорело, так он, может, и сволочь был, может, ему так и надо, судьба такая у него.
Вот. Есть и такая фаза реакции на общественную катастрофу. Есть такая фаза катастрофы ранняя, которая рождает такую ответную реакцию. К сожалению, это не гасит и не преодолевает эту катастрофу. Да, конечно.
Мы сейчас на минутку буквально прервемся, потому что обычно в этот момент эфира я рассказываю про всякие чудесные штуки, которые у нас в shop.diletant.media, в нашем магазине «Дилетант». Вот. Ну и прежде всего, конечно, вот Стивен Уокер, прекрасная совершенно книга про Гагарина. Это вот такой, ну, в общем, не советский, не российский взгляд на первого космонавта. «Новая история Гагарина и космической гонки». Так и называется, первый, собственно, книга Стивена Уокера. Просто действительно рекомендую вам это дело почитать. Мы, как люди, выросшие все-таки на советском таком космическом мифе, вот это совсем другой взгляд. Не лучше и не хуже, а просто другой. Тут у нас еще «Мудрость великих воинов» Чингисхан, Тамерлан, Сунь Цзы. Это вот к разговору о том, не копнуть ли нам в прошлое аж до Ивана Грозного. Вот. Но еще «История русского флота». Вот такая тоже книжка есть тут. То есть, в общем, все, чем богаты были мы на сегодня. Но вообще загляните в shop.diletant.media. Чего там только познавательного, развлекательного, подарочного. Совсем чего-нибудь простого. От комиксов до собрания сочинений. Обязательно что-нибудь найдете. Или себе, или в подарок, или вот для чего угодно. Вот. Ну, плюс-то помогать нам в этом пространстве ютубовском еще и существовать. Благодаря вот вашим покупкам и вложениям. Так что еще раз напоминаю, зайдите, мы будем вам благодарны. Вот, а мы возвращаемся к разговору с Демьяном Кудрявцем. Я хотел уж еще глобальнее схватить. Опять же, мы с вами люди одного поколения, примерно одного возраста, и мы помним вот это вот Рональд Рейган, «Империя зла», и тогда было очень понятное противостояние. Значит, вот такой вот «Империя зла», коммунисты, красные, и вот такой свободный мир, который олицетворяли там сильные лидеры Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер. То есть понятно, кто против кого. Мы-то тогда советские пионеры, по крайней мере большинство, считали, что у нас тут добро, у них там зло. С точки зрения истории получилось немножко наоборот. Но вот я сейчас, когда смотрю на все это, что происходящее, вот вы мне скажите, по вашим ощущениям, а силы добра сейчас кто представляет? Так сказать, как говорил Чапаев, в мировом масштабе. Потому что у меня-то вот как раз вот в этом месте вакуум какой-то. То есть плохих людей я вижу немало. Некоторые из них говорят со мной на одном языке. А вот на кого вот я буду там, на кого? На Макрона, я скажу, вот, ну вот Макрон там, да, вот это за границей нам поможет, Запад с нами. Макрон там хороший, кто Трамп там или кто, я не знаю, там Джо Байден там, если не перепутать дни недели. То есть вот с той-то стороны вот этот вот мировой баланс нарушившийся, вот не кажется вам, что вот чего-то тут вот совсем все сдвинулось? Силы добра, вы видите, вот силы добра. Где они, в чем они? В глобальном, в мировом масштабе. По гамбургскому счету. Гулять так гулять.
Давайте сначала я все-таки откомментирую, не могу удержаться. История про то, что мы, советские пионеры, во что-то верили, это вы сейчас кого обманываете?
Публику, публику, конечно, как всегда.
Ту самую, которая не помнит, была советским пионером. Верили бы во что-нибудь советские пионеры, Баварское бы пили, как в известном анекдоте, знаете?
Да, этот анекдот тоже помню.
Поэтому никто ни во что не верил. Потому что верить было не во что, потому что люди верят своим глазам. Как говорил мой старшина, любить меня не надо, любите свои ноги и желудок. Понимаете? Вот это люди верили своим ногам и желудку. И как-то вот поэтому, собственно говоря, Советский Союз и кончится. И это тоже все кончится. Потому что рано или поздно люди начнут верить своим ногам и желудку. Просто инерция тех самых, на самом деле, либеральных 90-х, инерция частного капитала, мелкого частного капитала, никакого не олигархического, инерция мелкого собственника, которого хата с краю, он тут немножко торгует, а тут немножко работает, а тут немножко шьет, создала за эти 30 лет с 91 года, включая первые очень трудные, бедные, ужасные годы, включая, конечно, мировую конъюнктуру на нефть там, и все остальное, создала некоторую подушку, которая, на которой сейчас стоят эти ноги. И какой-то закром, из которого сейчас ест этот желудок. И поэтому люди не чувствуют эту беду. Но обязательно почувствуют. И это никак не связано с тем, что в мире есть добро или добра нет. Понимаете, как бы манихейство, там, религиозный дуализм, построенный на том, что без зла невозможно вычленить добро, это очень удобная и важная теория для развития философии, но жизнь устроена и смешнее, и проще. Есть периоды, когда миром правят троечники, и в основном, надо сказать, эти периоды сбалансированы, потому что если где-то в одних местах троечники, то есть вызовы, которые предъявляют эти места другим, невысоки, не сильны, конкуренция не крута, то и в других местах власти приходят троечники. Так устроено, понимаете? А когда где-то в одном месте есть серьезные, настоящие пацаны, отличники, то и в другом месте приходят отличники и рано или поздно побеждают одни других. Или не побеждают, а потому что они отличники, они договариваются наконец-то и перестают выяснять эти отношения. И периоды троечников были много раз в 20 веке, и были в 21-м, и сейчас, в общем, такой период. Да? Вопрос же не в добре, вопрос в сегодня в правилах приличия. Да? Как бы нападать на соседнюю страну без... В общем, повода, без, в общем, понятно обозначенной цели, сажать собственных людей за то, что они на ценнике детскую картиночку нарисовали, в тюрьму на 7 лет, это за гранью приличий. Это приводит общество к сложной эрозии, это приводит как бы людей, которые хотят реализовываться, они так или иначе полезны стране, к отъезду, это рано или поздно приводит к неконкурентоспособности процесса в рамках вот той как бы исторической традиции, к которой Россия так или иначе принадлежит, или ценности которой, по крайней мере, под ценности я имею в виду не идеологические, а вот джинсы, машины и все остальное хотела бы иметь и конкурентной этой среде быть. И в этом смысле не так важно, понимаете, где добро. Если вы в болоте и тонете, вы не задаетесь вопросом, вот вы там выберетесь, а там лучше или хуже. Очень хочется выбраться, понимаете, наверх, а там посмотрим. Да, мне кажется, что миром сегодня управляют нестратегически мыслящие люди. Мне кажется сегодня, что происходит смена политических формаций, связанная с тем, что коммуникация стала быстрее, и связанная с тем, что на самом деле у... управленцев, неважно, у власти, нет полноценного мандата на реформы нигде. Потому что с чем был связан полноценный мандат на реформы? Извините уж за такое. С квантом времени, на который власть отпускалась. Выборы никогда не проводятся каждый год. Да? Они проводятся раз в сколько-то лет для того, чтобы ты успел что-то сделать. Потому что в рамках любого делания есть трудный период. Да? Вот мы дымаем бревно, да? Потом мы его несем, потом мы его кидаем, потом все смотрят, о, чисто, нет бревна. Понимаете? Этот цикл должен как бы пройти. Из-за социальных сетей, из-за того, что коммуникация убыстрилась сотни раз, и любой человек, вне зависимости от компетенции, имеет право, и это ключевое либеральное завоевание, на любое суждение в любой момент, троечники во власти стали как бы гнаться за рейтингами, они стали вести себя как телезвезды. Да? И это происходит не только в России, где молились на рейтинги, да, все нулевые десятые годы, а теперь перестали, потому что какие у нас, нет же у нас никаких альтернатив. Но также это происходит и в мире. И этот квант стал очень короткий. Проще не делать, чтобы не вызвать отторжение, да, не вызвать дизлайка, чем делать что-то, что имеет длинную цену, не сразу дает эффект. Поэтому, к сожалению, это такой как бы отбор, такая технология отбора, которая приводит к в управленческие позиции популистов, людей некомпетентных и людей часто слабых и непорядочных. Так это, к сожалению, устроено. Другой вопрос в том, что с моей точки, более того, это важно, На коротком этапе историческом, это дает даже преимущество авторитарным системам. Потому что в сравнении с этими дебилами, которые только интересуются, что о них там написали в соцсетях, у нас тут все строго, никаких социальных сетей, никаких выборов. И поэтому шейх Заят спокойно за 30 лет из пустыни делает конфету. Потому что он не оборачивается на ерунду. А на не ерунду он, кстати, оборачивается. Понятно, что отношения с элитами, отношения с обществом все равно есть, иначе снесут. Да? И вот это позволяет ему на коротком этапе сделать реформу. Но в длинную, как мы знаем, либеральная система, которая позволяет проявиться любому, и которая позволяет на внутренней конкуренции высказаться, выродиться и проявить себя и какой-то неожиданной идеи, какой-то неожиданной силе, которая в этот момент окажется наиболее адекватной времени, в длинной исторической перспективе такая система устойчива. Я не скажу, что она сильнее, не всегда сильнее, она устойчивее, она эффективнее. Мы сегодня с вами находимся в точке, когда лучшие люди интеллектуально такого типа просто не пошли во власть. Очень долго, в конце 80-х, ну, самое главное, в 90-е, в начале 2000-х, во всем мире, если не брать Россию, был как бы период относительного спокойствия, период отсутствия вызовов. Советский Союз коллапснулся, Китай еще не поднялся как надо, и на самом деле, куда идет выпускник лучшего университета мира? Он идет в частный бизнес, он становится, не знаю, Биллом Гейтсом, или даже бросает этот университет, Цукербергом, Маском, он становится Слимом в Мексике, он получил другую точку самореализации, и в этой самореализации он достигает того, чего государству иногда не снилось. Частная космическая программа, и не одна существует в мире уже. То есть это же то, что раньше мог только государство. Зачем идти делать карьеру премьер-министра, если ты сам можешь людей в космос запускать? Мы в каком-то смысле сегодня, имея слабые правительства в мире, подлые, мелкие, это откат от невероятного, на самом деле, политико-экономического успеха западного общества конца 20 века, начала 21 века. Был достигнут такой успех, который позволил лучшим людям строить жизнеизменяющие, мироизменяющие, не знаю, ракопобеждающие, в космос отправляющие, если жив пока еще, гимнастику, да, строить системы, которые, по сути дела, становились надгосударственными. И учитывая развитие, не снившееся Ленину и Марксу, биржевого и акционерного капитала, при этом даже не превращаться ни в каких эксплуататоров рабочего класса, потому что сам рабочий класс, покупая эти акции, миллионами людей продолжал обогащаться вместе с ними. В каком-то смысле идея про то, что собственность принадлежит народу, просто она покупается на бирже, тоже была одновременно реализована. Исчезло социальное напряжение в очень многих странах к этому моменту. Швеция, да, по сути дела, реализовала социализм, не отказывавшись ни от одного частного предпринимательского решения. Мы очень прекрасно, хорошо жили.
Ну, до какого-то момента.
До какого-то момента. Потом все настолько пошла вниз, я просто пытаюсь вам сказать к финалу нашей передачи, что она обязательно пойдет вверх. Человечество поразительно в своем умении находить выход, прийти в себя, вернуться к здравому смыслу, собраться, ужучить таракана и продолжить как бы наслаждаться.
Ну, некоторые из моих собеседников вот в этом же эфире, в это же время, в этот же день очень надеялись на то, что просто путем естественной смены поколений, потому что вот так получилось, что в России, в Штатах, в Китае у власти люди там в районе 70 плюс под 80, и это просто ну как бы совсем другие поколения, выросшие в другую эпоху, безинтернетную, бессмартфонную, более медленную, вот на основанную на тех вот стереотипах и каких-то базовых вещах, которые для современного общества уже не очень подходят. Но они продолжают, тем не менее, решать судьбы войны и мира. Вот это поколение уйдет естественным просто путем, физиологическим. И тогда что-то, опять же, естественным, эволюционным путем просто сменится, и вот, вот эта вот волна в другую сторону пойдет.
Как в хорошую сторону, так и в плохую. Я не считаю, что молодежь это панацея, хотя ей действительно принадлежит будущее. Но на самом деле будущее принадлежит непонятно кому. Вы знаете, понимаете, что 80% людей, которым когда-либо исполнялось 60 лет, продолжают жить на Земле сегодня. Я сделаю паузу, чтобы вы осознали это. Поэтому на самом деле многие люди, уже рожденные, будут жить всегда. Вы должны понимать, наука сегодня находится на грани вот этого решения. И, ну, по крайней мере, так долго, как никакая социальная динамика не позволит оставаться обществу консервативным или прогрессивным и так далее. То есть люди будут переживать свое время. Уже мы с вами его переживаем, а уж те, кого 80 и подавно. Поэтому я не сторонник привязывать это ко времени. Умнейшие люди, в том числе во власти, вот посмотрите на бывшего президента Уругвая, ему 80 лет, он сделал для своей страны, да. И нет, главное, ребята, сердцем не стареть, как пели пионеры нашего с вами возраста.
Которые это... не верили, как мы уже с вами установили, в добро, в советское добро и западное зло. Вот. Но я просто говорю к тому, что ну, есть какие-то определенные объективные какие-то физиологические вещи, когда 80-летний человек не может 24 часа 7 дней в неделю держать на пульсе, потому что он просто устает.
Вот, ему... Я вообще надеюсь, что человеку не надо держать на пульсе.
Вот я тоже так думаю. Что,
может быть... Я бы хотел, чтобы управляла какая-то все-таки распределенная система. И даже не управляла, а реализовывала человеческие нужды, потому что в слое управления в русском все-таки есть какая-то, какой-то...
Пессимизм.
Какое-то правление, какое-то сверху, какое-то это самое
такое направление. У, такое правление.
Да, да. Какое-то у-у. Вот. А все-таки давайте не забывать, что власть – это то, что мы сами из себя вычленяем для того, чтобы оно нас обслуживало. Да, мы кого-то посылаем за хлебом, кого-то посылаем за молоком, а кого-то посылаем писать законы, которые мы с вами договорились. Да, все-таки вот отношение к власти должно быть такое. Я, кстати, считаю, что на самом деле… мы с вами, может, и не доживем, хотя, в общем, у меня есть амбиции, то искусственный интеллект, в общем, решит это лучше, чем любой конкретный человек.
Вот и в этом смысле я как раз надеюсь, что я не доживу до того момента, когда он... При этом-то как это, я планирую жить вечно, и пока этот план работает, я надеюсь, что искусственный интеллект хотя бы сохранит мне какую-то часть работы, хоть что-нибудь. То есть я не против, если он будет обрабатывать фотографии, старые рассыпавшиеся пленки, и, в общем, и мы услышим что-нибудь, как вот последнюю песню «Битлз» я с большой радостью послушал. Вот, но все-таки надеюсь, что немножечко еще и аналоговые, да? Аналоговые люди пригодятся.
То есть, чтобы все-таки, вот, например, дорожным движением занимался искусственный интеллект.
Вот это вот тут, да, неплохо бы.
Плохо бы, правда? А так сразу через какое-то время позанимался, понаправлял все потоки. Каждая машина про себя знает, в ней навигатор, она сообщает. Так все потоки, оп, и пробок нет. А за ними знаете, кого нет? А за пробками нет ГАИ. Исчезает ГАИ. А когда исчезает ГАИ, вроде непонятно, чем власть будет тебя разгонять. Она, потому что сначала ГАИ исчезла, потом какие-то другие силовые органы исчезли. Понимаете, я смотрю на это дело страшно оптимистично. Как бы пусть он, по мне, Вот, знаете, у нас такая есть, как бы, вот Володин всегда говорит, если я не Путин, то кто, в смысле?
Ну да. Да?
Вот. Искусственный интеллект.
Ну, так вот мы, не знаю, неожиданно или прям по плану, но к финалу нашего разговора с Демьяном Кудрявцевым пришли к тому, что будущее-то вообще не за молодыми, не за старыми, а за искусственным интеллектом, который будет вечным. Вот как на корейском телевидении, где на главных каналах уже заменили ведущих просто искусственными барышнями, искусственными молодыми людьми, которые...
Неалчным.
Не, абсолютно. Там содержание 390 долларов в месяц обходится этот человек. Здесь это в любом случае гораздо дороже.
Вот. И авторы известного фильма, с которого мы начинали, наконец-то будут довольны.
Это да. Хотя тут тоже есть некоторые сомнения. Спасибо вам за этот разговор. Поэт Демьян Кудрявцев был у нас с вами в особом мнении. Не забудьте написать какое-нибудь доброе или просто какое-нибудь интересное слово в комментариях, какой-нибудь лайк поставить. Уж поклянчу вас немножечко, ничего страшного. Вот, спасибо всем. Демьяну тоже отдельное большое спасибо.
До свидания.
Счастливо.